Глава вторая. Некоторые планы кажутся гениальными в момент прихода в голову. Без сучка и задоринки проходят стадию разработки и блестяще проваливаются уже на первой секунде осуществления. Я мчалась по заснеженному лесу, не оглядываясь. Смотреть на пыхтящего за спиной вурдалака абсолютно не хотелось. Мы успели по разу рвануть друг друга зубами, его оказались длиннее и острее, и у меня хватило ума не настаивать на реванше. Проклятая тварь днем не только не спала, но и повела себя еще агрессивнее, чем ночью, кинувшись на меня с такой яростью, как будто это не она, а я загрызла дикого кабана на чужой территории и, невзирая на солнечный свет, жадно им лакомилась. Конечно, вурдалаки не упыри, с рассветом в летаргию не впадают, но, как и совы, до заката предпочитают отсиживаться в темном укромном месте, а выкуренные оттуда бестолково мечутся по лесу, не помышляя о сопротивлении. Кто бы ему об этом намекнул, а? Передние, а за ними и задние лапы внезапно разъехались в стороны. Припорошенный снегом ручей промерз до дна, не выдав себя журчанием. Меня закрутило на широкой ледяной дорожке и вместе с ней швырнуло вниз в заросшую лесом балку. Подняв облако снежной пыли, я с визгом распахала крутой склон и, чудом увернувшись от сосны, припечаталась к менее сговорчивой елке. Осовела покрутила мордой, расставив по местам съехавшие в кучку глаза, выкарабкалась из сугроба и неуклюже заскакала по дну балки, по грудь проваливаясь в рыхлый снег. Вурдалаку хорошо, у него лапы длинные, да и бежать по чужим следам проще, чем прокладывать свою тропку. На мое счастье, вскоре балку перегородил вывороченный ураганом ясень, макушкой прислонившийся к ее краю, а кончиками корней еще цепляющийся за основание одного из склонов. Потоптавшись на месте, чтобы примять путающийся в лапах снег, я сжалась в пружинистый комок и вспрыгнула на бревно. Зубы лязгнули у самого кончика хвоста. Я торопливо поджала этот нежизненно важный, но чем-то дорогой мне орган и, глубоко засаживая когти в кору, пошкрябала вверх. Тут преимущество было на моей стороне. Вурдалачьи когти не такие шипастые, и выпускать, втягивать их эта тварь не умеет. Как я и ожидала, он не сумел удержаться на обледеневшем стволе. По инерции, сделав несколько скачков, все больше заваливаясь на бок, и спиной вниз булькнул в глубокий снег. Я не отказала себе в удовольствии приостановиться и полюбоваться фигурной дыркой, из которой доносился разъяренный рев и вылетали снежные комья. Кабы не шибко устойчивое положение, еще и пометила бы. В сажени от края балки ствол раздвоился, превратившись в почти непролазную путаницу тонких ветвей. Я рискнула и прыгнула. Спасибо кустикам на склоне, иначе легкий недолет обернулся бы позорным скатыванием в охотно подставленную пасть. Я отчаянно заработала лапами, взбив свежий снег обратно в метель и скрещившимися на солнце хлопьями, уплывающую вниз и назад. Рев сменился возмущенным отплевыванием. Кое-как выкарабкалась из овражной западни, на ровном припустив, что есть духу. Прокушенное плечо горело, словно в нем засел серебряный наконечник, но боль только подхлестывала. По ту сторону балки расстилалось поле с частыми вехами сухого осота, по дальнему краю обнесенное темным частоколом бора. Летом селяне пасли здесь коров и овец, подъедавших хорошую траву и обходивших колючки, которые от такой прополки благодарно вымахивали под три аршина и буйно цвели медвяным багрянцем. Во вторую половину лета делая луг совершенно непролазным для людей и неудобным для хищников. Но сейчас половина осотин уже подгнила и попадала, а остальные, хоть порой и цеплялись за мою встрепанную шкуру, сбавить скорость не заставили. Более массивному и лохматому вурдалаку они мешали намного больше. Он нагнал меня уже возле самой опушки. Чуть не сбил с лап, но я в последний момент метнулась в сторону, оставив у него в зубах клок шерсти. Оборотень мельче, зато маневреннее вурдалака, и самое главное, благодаря своей второй ипостаси, располагает куда большим арсеналом гадостей. Еще один прыжок, металлическое клацанье, и вурдалак взвыл, заплясал на месте, звеня прикованный к бревну цепью. Вот и пригодился медвежий капкан. Специально для дорогого гостя взвела еще утром. Замаскировала не в пример тщательнее Реста, пометила со всех сторон, чтобы настоящий медведь не смел подойти. Не останавливаясь, только чуть сбавив ход, я побежала дальше, привычно петляя и сдваивая следы. Насчет вурдалака я не обольщалась. С нахрапа мне его все равно не взять. Отгрызет лапу и вырвется, вон, уже приступил. На трех, конечно, за мной не погонится, залежет и похромает в логово, отращивать новую. Но хотя бы пару недель в лесу будет тихо. И за эти недели я должна отыскать его убежище. Кровь из носу, если я хочу отделаться только ею. Потому что, похоже, подтвердились мои самые худшие опасения. Каюсь. С работы я сегодня удрала сразу после обеда, воспользовавшись отсутствием хозяина, поехавшего к родне в село. Отвела коня домой и, пока ленивое зимнее солнышко не успело юркнуть за горизонт, решила наобум побегать по лесу. Авось наткнусь на свежие следы незваного гостя. Ну и наткнулась, еле приковыляв домой уже затемно. Мальчишка спал, клубочком свернувшись на постеленном в углу тулупе. А может, притворялся. С первой же ночи он старательно делал вид, будто не замечает моих уходов и возвращений. Уж и не знаю, что пугало его больше — моя нагота или живописно размазанная по ней кровь. Но руку даю на отсечение — подглядывал. Впрочем, чего ее отсекать? Того и гляди, сама отвалится. Кое-как натянув штаны здоровой рукой, я села за стол и, хмурясь, осмотрела плечо. Рана была глубокая, нехорошая. Человек добавил бы «ужасная». И рухнул в обморок. Края широко разошлись, кровь не текла, на дне разовела кость. Больно было даже пальцами пошевелить. Обычно стоило мне волевым усилием стянуть сосуды, как раны начинали заживать чуть ли не на глазах. Это и не думала. Придется промывать, обрабатывать зельями, а то и соскабливать часть плоти, отравленной вурдалачьей слюной. «Покажи», — тихо попросил колдун. Я смерила его долгим оценивающим взглядом, потом философски пожала плечами и пересела на стул возле постели. Подставила руку. Верес медленно пошевелил пальцами над раной, словно ощупывая невидимую корку. На нем был ошейник, верно? «Стальными шипами внутрь, серебряными наружу», — буркнула я. «Встречались?» Он не ответил, сосредоточившись на ране. Защипала, из плоти проступила зеленоватая пена. «Иди промой, только быстро». Колдун устало откинулся на подушку, на лбу заблестели бисеринки пота. Я сполоснула плечо над помойным ведром чистой водой из кружки. Жжение сменилось привычным зудом, рана начинала заживать. «Себя ты чего не лечишь?» Не глядя на Вереса, ворчливо поинтересовалась я. «Себя сложнее», — вздохнул он. «Да, встречались. Как раз перед тобой». Мальчишка, кажется, и в самом деле спал. Намаялся за день, ремонтируя крышу сарая, провалившуюся под тяжестью снега. Можно поговорить без помех. «Серебряные, чтобы до глотки не добралась я. Стальные, чтобы чувствовать хозяйскую руку. Чью?»
«Я думал, твою», —
невесело улыбнулся он. «Только вурдалака мне для полного счастья не хватало. Желательно глухого, беззубого и облезлого». Я повесила кружку на крючок, вытерла руки полотенцем и накинула старенькую, зато мягкую и просторную рубашку, не раздражающую рану. Возиться с повязкой не стоило. Все равно к утру на плече останется только розовая полоска шрама, а через пару дней исчезнет и она. «Слушай, колдун, ты что, действительно считал меня такой идиоткой? Поэтому первые дни и дёргался от каждого шороха, да? Ждал, когда же, наконец, объявится моё дитятко?» Верес промолчал. Я презрительно фыркнула на свечу и негромко, но выразительно хлопнув дверью, удалилась в комнату. Долго ворочалась под одеялом, пытаясь устроиться так, чтобы и мне было уютно, и плечу удобно. А когда уже начала засыпать... «Извини», — чуть слышно сказал он в темноту. «И спасибо». Я не ответила. Да он и не ждал. И правда, дней 10 было тихо. Эта поддельная тишина беспокоила меня еще больше. Никаких следов вурдалака или его хозяина я так и не обнаружила, хотя облазила всю округу и обнюхала каждый пенек. Рука к утру и впрямь зажила, но ныло и плохо сгибалось еще несколько дней, так что на рожон я старалась не лезть. Сначала принюхивалась и прислушивалась, а уж потом выходила на открытое место и совалась в подозрительный овражек. «Ничего. Такое ощущение, словно он материализовался посреди поляны с кабаном, погонял меня по лесу и, отрастив пару крылышек, живьем вознесся на небеса с зеленоватого, исчерканного коньками льда прутков. Бесовщина какая-то. В конце недели, засветло возвращаясь с работы, я, скорее прогулки ради, чем надеясь что-либо обнаружить, сделала крюк и навестила капкан. Ночью я к нему близко не подходила, взяв трехногий след от края полянки. Естественно, ни вурдалака, ни лапы. «Съел, зараза, чтобы зря не пропадала», — с досадой подумала я. «Воронье или прочие падальщики вряд ли на такую дрянь покусятся». Решила забрать и переставить капкан, но вовремя насторожилась. На снегу вокруг него не было крови. Ни капли. Хотя погода с той ночи держалась ясная, замести не могло. Даже зубья блестели, как отполированные. Пока я, не спешиваясь, сидела и думала, а дымок покорно ждал, посапывая в два парка, из-под заснеженной кочки выбралась жирная полевка, умыла мордочку и побежала по своим мышиным делам. Я, не удержавшись от искушения, грозно шикнула, заставив ее подскочить и без оглядки кинуться на утек, мимо капкана. Легкое колебание воздуха, как возле открытой в морозный день двери, синеватая россыпь искорок на рыжей шерстке, и полевка исчезла, словно слизнутая невидимым лисьим языком. Снег так и остался нетронутым. Я решительно завернула коня, даже не поэкспериментировав шишками-палками. Там, где не обошлось без одного колдуна, обходиться без второго тем более не следовало. К тому же за весь день мне не удалось толком перекусить. Цапнутую утром со стола краюшку я по-братски разделила с дымком, а разбираться с проблемами на пустой желудок я не любила. Подъехав к дому и распахнув калитку, я цыкнула на коня, чтобы тот сам шел к сараю, а сама быстренько пробежалась вдоль заборчика, внимательно изучая отметины на снегу. Так, заяц, еще заяц. Что, свет клином на моей яблоне сошелся? Отпечатки подошв, знакомый размерчик. И что же ты тут, голубчик, забыл? Ну, так и знала. Устроил тайное погребение останков очередной недостаточно летучей кружки. И когда ж вы, наконец, тяжелые предметы проходить будете, сковородку там или горшок чугунный, авось на голову себе уронишь, может, мозги на место встанут. Представляю, какой бы из тебя столяр вышел. Ладно, что там у нас еще? Крестики вороньих следов, крошки, украденные из козьего корыца корки, благодарное темное пятнышко. Вроде все в порядке. Я облегченно вздохнула, словно скинув с загривка мешок с ворованной картошкой, не просто тяжелый, но еще и заставляющий шарахаться от малейшего шороха. И уже спокойно, по-хозяйски расправив плечи, подошла к крыльцу, напоследок окинув лес цепким пристальным взглядом. Мальчишка с неохотой поднялся с затекших коленей и начал накрывать на стол. Колдун приветственно кивнул, захлопывая где-то раздобытую рестом книгу. Отложил ее на край постели и, осторожно опираясь на исхудалые руки, правая, только вчера освобожденная от лубков, заметно дрожала. Подтянул тело повыше на торчком стоявшую в изголовье подушку. С опасливым интересом принюхался к повалившему из печи дыму. Тоже, видимо, увлекся уроком и не заметил, как проголодался. С того памятного вечера у нас с Вересом установилось нечто вроде вежливого нейтралитета, как между двумя вражескими лагерями, в которых кончились стрелы, в рукопашную идти что-то не хочется, и воины в ожидании интендантских обозов повадились в складчину варить на нейтральной территории кулеш. Рест играл роль всеми позабытого тысячника, который уныло слоняется вокруг костра, пытаясь отделить своих от чужих, но обе армии от него досадливо отмахиваются, а то и гоняют за дровами. Подпустить тысячника, собственно, к готовке означало вообще сорвать боевые действия, надолго рассадив воинов по кустам. У оборотней, хвала богам, желудки покрепче. Правда, я так и не смогла определиться, является ли содержимое глубокой миски густым перловым супом или жидкой кашей, но оно было горячее, сытное и кое-как подцеплялось ложкой. Поэтому Рест отделался только ироничным замечанием: «А не завести ли нам поросёночка?» Верес, недавно переведенный на общие харчи, хотя я по-прежнему покупала для него белый хлеб и творог, а козье молоко и так все до капли шло ему, и вроде бы смирившийся с домашним питанием, фыркнул в поднесенную ко рту ложку и скептически уточнил: «Думаешь, приживется?» Мальчишка насупился и, раскопав в закутке потрёпанный веник, начал так сердито мести пол, что дремавшая на лавке кошка расчихалась и, примерившись, легко и беззвучно взвилась на высокую печку, затаившись среди тряпья. Только зеленые глазки поблескивают. Съев 9 ложек варева, в 10-й я обнаружила что-то маленькое и черное, но с замиранием желудка, приглядевшись, поняла, что это всего лишь уголек. Однако аппетит уже пропал. И я, еще немного поковырявшись в остывающей, все более вязкой субстанции, наверное, все-таки каша, отодвинула миску. «Верес, что может означать внезапно исчезнувшая мышь?»
«Внезапно возникшую кошку», — улыбнулся колдун.
Но я ответила таким мрачным взглядом, что ему сразу расхотелось шутить.
«Неприятный запах, дым, звук, оставшееся пятно?»
«Нет, только легкое свечение».
«Я бы сказал, что это телепорт-ловушка», — подумав, действительно сказал он. «Жертва активирует его своим теплом и мгновенно переносится в клетку».
«Далеко?»
«На пару верст. Если усилить входной портал амулетом, до 10».
Я досадливо чмыхнула носом. Сам капкан выглядел вполне обыкновенно. Но амулет вполне мог быть зарыт в снег под ним. «Значит, будем считать по максимуму». «Леший, даже за неделю не оббежать, тем более, что в этот круг попадает весь выселок. Там-то как загадочного ловца искать? В каждую дверь стучаться и спрашивать, извините, это не вы ли мой капкан заколдовали?» А ведь в городе он, скорее всего, и прячется, схоронив клетку где-нибудь в подвале, крепко запертом и без окошек. Проверяют ее, думаю, по утрам, как обычную крысоловку, пока добыча не завоняется. Стоп. Ха-ха.
«Шелена, что-то случилось?» — осторожно поинтересовался Верес, не дождавшись продолжения разговора.
Веник продолжал ритмично, но неестественно шебуршать по одному месту, любопытство пересилило обиду, и мальчишка, усиленно напуская на себя оскорбленный и независимый вид, жадно прислушивался. «Нет, тоном «да, но не твое дело», — отрезала я, вставая из-за стола. Колдун укоризненно сдвинул брови, но ничего не сказал. Веник еще яростнее заскреб по полу, пыль взметнулась чуть ли не до потолка, выкурив меня из кухни эффективнее ладана. Нет, эти храмовые штучки на меня не действуют, просто запах противный. Серебро еще туда-сюда, прикасаться к нему я не люблю, но и рассчитывать, что с поджатым хвостом убегу при виде торжественно предъявленного мне крестика из этого металла, весьма опрометчиво. А уж серебряной с самой ходовой монеткой меня тем более не отпугнешь. И видел бы валийский коллега Вереса, малость тронутый на охоте за нежитью ведьмак, как упущенный им оборотень на следующий день тщательно осматривает место неудавшейся засады и выколупывает из стволов серебряные арбалетные болты, дабы продать их ювелиру и хоть немного компенсировать моральный ущерб. Верес стрелял куда лучше. Я сердито фыркнула, злясь скорее на себя. И, разложив по расстеленной на полу холстине пучки трав, скрутки коры, терпко пахнущие пакетики, маленькие терочки-ступочки, а в центре, водрузив горшок с топленым гусиным жиром, углубилась в составление мази под хорошо оплаченный заказ, естественно, в обход знахарской кассы. Думалось, под это рутинное и вместе с тем увлекательное занятие просто замечательно. Поздно вечером, когда колдун уже заснул, а мальчишка при рыжеватом свете свечи терпеливо царапал пером пергамент, переписывая заданное мастером заклинание, я неожиданно нависла у него над плечом и вкрадчиво поинтересовалась. «Слушай, а где ты раздобыл столько дохлых ворон?» Рест, и без того настороженно косившийся на меня из-под отросшей челки, неужто про кружку узнала, окончательно стушевался.
«Мальчишки возле портовых складов из луков стрелять учатся, ну, я и насобирал. Там приезжие купцы зерно хранят, ворон уйма».
«Еще парочку принести. Можешь?»
«Зачем?»
«Суп сварю», — съязвила я. «А то человечина уже в горло не лезет».
«В горшке еще каша осталась»,
— не сдержавшись, злорадно напомнил он. Стоящее на припеке яство успело застыть и покрыться сероватой слизистой корочкой. Когда 5 минут назад я попыталась выдернуть позабытую в нем ложку, приподнялся весь горшок. «Несешь ворон?» Или при мне доедаешь это, с позволения сказать, содержимое на завтрак?» Рест, упрямо закусив нижнюю губу и демонстративно уставившись в книгу, обмакнул перо в чернильницу. Я сочувственно похлопала его по плечу, и вернулась в комнату. Пару дней вороны добросовестно тухли на чердаке. На печи, конечно, процесс пошел бы быстрее, но мы и так были очень даже в курсе его успешного протекания. Когда я наконец-то сгребла их в мешок и на оставленной руке вынесла во двор, Рез торопливо распахнул все окна, предпочитая выморозить избу, чем сидеть в настолько ароматном тепле.
«Будь осторожнее».
В настигшем меня уже в синях голосе явственно проскальзывало беспокойство. Либо догадывался, что я задумала, либо Вирису просто не понравилось злорадно предвкушающее выражение моей физиономии. «Уж как-нибудь», — буркнула я, хотя вообще-то не собиралась отвечать. «Заботиться, ишь ты, что некому кормить их будет, и гонорар за оборотнихину башку на сторону уплывет. Интересно, кстати, кому он ее сбыть хотел?» В жизни не поверю, чтобы колдун взялся за это богоугодное дело из чистого альтруизма. Он же не Дайн. Обычно, если оборотень особо не шалит, то городской маг и не чешется. Сдельно работающие наемники вроде Вериса, тем более. Зачем? Все равно рано или поздно отыщутся доброжелатели с увесистыми кошельками, желающие за дело или, на всякий случай, избавить округу от монстра. Но сейчас был не лучший момент для ехидных расспросов. Несмотря на столь трогательную тревогу о моем благополучии, дверь за нами с воронами безжалостно захлопнулась. Снег обжигал босые пятки. Распущенные волосы, шевелясь от ветерка, не защищали от мороза, а только холодили плечи. Я торопливо на цыпочках, словно по раскаленным уголькам или стрекучей крапиве, перебежала двор и прошмыгнула в сарай. Ко внутренней стороне двери тоже крепился крюк. Я заправила его в петлю и перевела дух, глубоким брезгливым выдохом вытолкнув из легких ледяной воздух. После двора даже эта продуваемая развалюха казалась хорошо протопленной комнатой. Дымок захрапел и попятился к задней стенке. Коза подозрительно косилась из своего уголка, напружинив ноги, но не торопясь вскакивать с нагретой подстилки. Зато кошка, беззвучной белесой тенью возникнув в отдушине под крышей, с интересом подалась вперед, шевеля растопыренными усами. Ну да, не розами пахнет. Да и не пахнет, строго говоря. Смердит, акицельная дохлая корова. В считанные секунды весь сарай провонялся. Превосходно. Я опустилась на четвереньки, уперлась ладонями в соломенную подстилку, волосы свисились до пола, шелковистым пологом отгородив меня от окружающего мира, помогая сосредоточиться на внутренних ощущениях. Менять ипостась в укромном, но открытом всем ветрам и вурдалаком уголке за поленницей я больше не рисковала. В доме тем более. Такого подарка судьбы ни один колдун не упустит. Достаточно даже не заклинания или меча, а сильного пинка в спину, чтобы сломать яично-хрупки в момент перестройки хребет. Да и не слишком-то это приятное зрелище. Волевое напряжение мышц перешло в мощный спазм, скрутивший тело до самых кончиков пальцев, с хрустом выворачивающие суставы, раздирающие сухожилия, сгибающие кости и сминающие хрящи, превративший меня в единый сгусток боли с запертым в переплавляющемся горле криком. И волна липкого, животного всепоглощающего ужаса от нарастающего удушья и невозможности сделать вдох в тысячный раз. И каждый как будто последний. Грудная клетка вздрогнула, пару раз бестолково дернулась, приноравливаясь к новому расположению ребер и связок, и возобновила ритмичное движение. Я сглотнула, подняла морду и обвела сарай тяжелым фосфорическим взглядом. Мерин сердито ударил копытом, кошка зашипела и, неловко развернувшись, исчезла во тьме. А вот Майка со смаком почесала о стену безрогую башку, затуманила глаза и, сосредоточенно прокатив по горлу ком жвачки, начала ритмично двигать челюстями. Ну, оборотень, экая невидаль. Даже удобнее бодать, большой, мохнатый. И ведь бодает при каждом удобном случае паразитка. Я потопталась на месте, давая телу и разуму вспомнить друг друга. Цвета, ночью и без того не слишком выразительные, не то чтобы перестали различаться, просто утратили значение. Запахи же, наоборот, приобретали все большую глубину и остроту, лавинообразно дробясь на компоненты, а из тишины вылущивались все новые звуки. От далекого скрипа заснеженной ели до шелеста копошащейся в соломенной кровле мышки. «Как же здесь вкусно пахнет!» Я с трудом подавила желание брякнуться на бок и с утробным ворчанием перекатиться по мешку, пропитывая шерсть исходящим от него ароматом. Нет, это уже перебор. Этак я до обычной шавки довспоминаюсь. Вытянув шею, я носом поддела крюк, ухватила мешок зубами за горловину и легко выпрыгнула на снег. Оглянулась на избу, иронично навострила уши и разжала пасть, смачно обмахнув ее языком. Окошко тут же захлопнулось, еще и занавеска по веревочке протрещала. Ха-ха, как будто это кому-то помогло. С наружным запором пришлось повозиться. Чуть язык к крюку не приморозила, пока в петлю попала. 100 раз уже собиралась нормальный засов поставить. Тот хоть плечом задвинуть можно. Надо будет завтра щенка озадачить. А начнет клычата скалить, напомню про кружку. И миски. Да и одна ложка куда-то запропала. С разбегу перемахнув забор и от избытка чувств, как сорвавшаяся с цепи собака, честное слово, сделав несколько высоких парящих скачков, я напрямки, как по нитке, помчалась сквозь лес. Вот интересно, и подушечки лап, и человеческие пятки безволосые, чуткие, но первые ледок только задорит, а шерсть, хоть и развивается, сохраняет тепло намного лучше самого толстого тулупа. Позавчера в наши края залетел южный ветерок, оплавив сугробы и обвешав крыши сосульками, но уже спустя несколько часов был с позором изгнан осерчавшими вдвое против прежнего морозами. Теперь о нем напоминала лишь толстая корка наста, без труда выдерживающая вес моего тела. С лунного неба и спятнанного лохмами туч сыпались редкие блестки снежка. Примерно в версте к западу заунывно перекликались загоняющие лося волки. Удачно с погодкой подгадали. После оттепели и заморозка охотиться на крупную дичь — одно удовольствие. Хищника обледеневший снег держит, а под добычей проседает. Не мешало бы и мне пополнить кладовую, но сегодняшняя ночь была уже отведена для иной, не менее увлекательной забавы. У капкана все оставалось по-прежнему. Ровная саженная площадка в обрамлении снежных холмиков. Даже цепь лежит тем же изгибом, что и в прошлый раз. Побелела только, заиндивев. Теплом жертвы, да? Не дойдя до площадки 3-4 шагов, я покрутилась на месте, вытаптывая удобное гнездышко. Клубочком свернулась в нем вокруг мешка, терпеливо выждала, пока тот не перестанет источать впитавшийся по дороге холод, потом бесцеремонно разодрала мешковину когтями, подцепила зубами за край и резко мотнула головой. Вороны описали изящную дугу и с тихим хлопком исчезли. Я довольно оскалилась и, на всякий случай отбежав в сторону, залегла за кучей заснеженного хвороста. Леший их знает, эти телепорты. Обычно эта дверь может служить и входом, и выходом. Но предосторожность оказалась излишней. Ни подарочек мой обратно не вылетел, ни зажимающий нос маг с руганью не вывалился. Выждав с полчасика для верности, я развернулась и неспешно потрусила сквозь редкий ельник, саженей через 200 разорвавшийся ведущий к выселку дорогой. В лунном свете она казалась руслом замерзшей реки, голубовато лучащейся изнутри. Надо льдом призрачными волнами клубилась поземка. Я побежала сквозь нее, как сквозь дым, искренне сочувствуя тому бедолаге, которого угораздит повстречать привидение меня. Даже подбежать и извиниться за беспокойство не успею. Помрет на месте. У самого города я свернула с дороги, хотя стражники, как я и думала, вовсе не собирались бдеть в открытой ветрам башни всю ночь, сразу же после ежевечернего обхода начальства, укрывшись от непогоды в караулке. Так что до утра выселок охраняло сделанное из старой кольчуги и запасного шлема чучело с копьем в руке метле, на фоне факела смотревшееся весьма браво. Ворота, разумеется, были крепко заперты изнутри. Но я и не собиралась в них стучаться. Конечно, в человеческой ипостаси меня бы наверняка впустили. Не в первый раз чай видят. Но объяснять, что мне понадобилось в городе после полуночи, совершенно не хотелось. Даже если более-менее удачно отбрешусь, караульные еще не скоро выкинут из головы этот странный визит. А если начнутся расспросы, не происходило ли в их смену чего подозрительного, вспомнят о нем в первую очередь. Я с задранной мордой побрела вдоль стены, выбирая наиболее симпатичную комбинацию уступов и выемок. Ага, вот эта лесенка подойдет. Прыжок. Я прижалась брюхом к каменной кладке, в сажени над землей, распяленная на 4 камнях, как здоровенный мохнатый паук. Потом осторожно оторвала от стены правую заднюю лапу, двумя пядями выше нашарила выпирающий галыш и, покрепче стиснув его в дужках когтей, оттолкнулась и выбросила вперед уже левую переднюю. Раньше, говорят, стены по зимнему времени обливали водой, а нынче даже щели не удосужились замазать, так что сами виноваты. Добравшись до верха, я сначала заглянула в бойницу, а потом уже перебралась через гребень стены. Естественно, простенок никто не патрулировал. Снегу туда намело выше пояса. С внутренней стороны полагалось стоять приставным лестницам, но народ в выселке, как, впрочем, в любом крупном человеческом поселении, вороватый, так что сохранились эти осадные приспособления только возле ворот, по одной штуке с обеих сторон. Сверху мне прекрасно был виден горящий в караулке огонек, долетали даже обрывки разговора.
«Хал вчера под утро сно...» «Рос по коже, до того жут!»
Дальше я не слышала, глубже ушей провалившись в сугроб под стеной. Громковато вышло. Слежавшийся снег протестующе заскрипел и захрупал, больно ударив по лапам. Впрочем, во всем есть положительные стороны. Из более пушистого сугроба я бы так просто не выкарабкалась, пришлось бы прокапываться напрямую. Встряхнулась, отфыркнула забившийся в ноздри снег.
Дошел Грид до середины стены, и вдруг до того промеж лопаток засвербло, будто взгляд чей недобрый, не стерпел, обернулся — никого. «А я к тебе битый час о том и толку...»
«Может, шутки ради подпереть дверь колодой? Вот бы утренняя смена похихикала, а знали бы они еще, кто им так подгадил. Ладно, не будем отвлекаться на ерунду». Я припала к земле и скользнула в ближайшую тень от заборчика. Окраинные дома выселка по большей части простые, деревянные, вроде сельских хаток, только без огорода. Палисадничек с зеленью — и все. Ближе к площади они смыкаются боками, каменеют и вытягиваются ввысь на 2-3 этажа, образуя узкие запутанные улочки, в которые ночью без меча и клыков лучше не соваться. В соседнем доме пронзительно забрехала мелкая шавка, и в нее струганью запустили чем-то мягким и увесистым. С прошлого года указом градоправителя в выселке разрешалось держать только цепных и комнатных собак, а облагалось это удовольствие немалым налогом. Свободно разгуливающие по улице псы, даже породистые в ошейниках, подлежали немедленному отлову и уничтожению. Очень-очень правильный указ, хоть и странный. Через месяц после этого введения количество нежити в городе выросло втрое. А нападала она куда чаще собак, помимо обычных болезней, разнося магические. На кошек указ почему-то не распространялся. Может, у нашего градоправителя просто аллергия на собачью шерсть? В любом случае, я сказала ему сердечное спасибо и без помех обследовала первый дом, сосредоточенно принюхиваясь у дверей, окон и подвальной отдушины. Сторожевой кобель, боясь вякнуть и прекрасно понимая, что с цепи ему никуда не деться, тише воды ниже травы сидел в будке. Так, здесь все чисто. Ну да я и не ожидала, как говорят в Западной Белории, уполовать дракона с першого стрелу. Два следующих дома я пропустила. В одном жила вдова с тремя детьми, во втором дряхлый старик и снимавший у него комнатку гном. Всех их я хорошо знала. Обычные люди — не люди. Ни к чему проделывать лишнюю работу, теряя время, которого и так, в лучшем случае, только на полгорода хватит. А вот мрачный особняк купца Блынги, где и днем частенько мелькали какие-то подозрительные типы, я обнюхала с особым пристрастием, но обнаружила только схрон с контрабандными винами. Часа через два я убедилась, что на западную окраину мои вороны не залетали. Проверить восточную или углубиться в город? Ясно, что все дома я осмотреть все равно не успею, значит, нужно выбрать наиболее перспективные. В трущобы соваться нет смысла, от властей там что угодно можно скрыть, а вот от соседей... Ладно, чтобы не возвращаться, пробегу город насквозь, осмотрю особнячки в центре, потом окраину и сразу же перелезу через стену. Ходить по ночному городу, особенно на четырех лапах, я не любила. Как по спящему вражескому лагерю, где любой случайно разлепивший глаза воин может поднять тревогу. Прижав уши, я боязливо на полусогнутых кралась вдоль стен, не забывая старательно поводить носом. Летом я вряд ли сумела бы что-то тут учуять, но мороз так качественно зацементировал содержимое сточных желобов, что уличные запахи меня почти не отвлекали. Увлеченная вынюхиванием, я как-то совершенно упустила из виду, что ночью в городе вообще-то должно быть тише, чем днем. Шум, правда, нарастал постепенно и со всех сторон, но мою безалаберность это ни в коем случае не оправдывало. Хорошо еще, что в тот момент я находилась посередине длинного узкого проулка с глухими стенами и, увидев странное шествие в его конце, резко затормозила и припала к земле, притворяясь тенью сугроба. Разве сегодня какой-то праздник? Народ все топал и топал мимо проулка. По стенам и мостовой плясали отблески факелов. Да их там сотни, не меньше. И не только людей. Наравне с ними семенили приземистые фигурки гномов, плавно скользили эльфы, широкоплечими глыбами возвышались тролли. Лица у недреманных горожан были, мягко говоря, неприветливые. Интересно, что это им не спится? Увы, достойного поворота завязать разговор я так и не придумала. Он появился сам, когда мельком брошенный в переулок взгляд столкнулся со случайным бликом моих глаз. «А, вон она!» После секундного замешательства толпа ринулась в переулочек, как вода в пробоину плотины. Я без раздумий развернулась и бросилась на утёк. Поболтать, если что, и на бегу можно. Да только сомневаюсь, что за интересными собеседниками будут гнаться с такими яростными воплями, потрясая всевозможными колющими и режущими предметами. К концу проулка я так разогналась, что еле вписалась в поворот. У длинной идущей под гору улицы был только один недостаток. Двое невесть откуда выскочивших и загородивших ее рыцарей из храмовой стражи. А этим-то что здесь понадобилось? Храм же совсем в другой стороне города. Рыцари с бряцанием сомкнули бока, выставив вперед мечи. Из прорезей, вытянутых клинышками забрал, как из носиков закипающих чайников, струились воинственные парки. Я оценила их доблесть, а пуще того длину клинков, и честно попыталась затормозить, но обледеневшая мостовая оказалась не приспособлена для подобных маневров. Выпущенные когти только ухудшили дело. Почти не замедлив скольжение, зато озвучив его пронзительным противным скрежетом. «А, хуже все равно не будет». Я вздыбила шерсть, став раза в полтора крупнее, а когда до пропорционально взгрустнувших рыцарей осталось сажени две, взвилась на задние лапы и распахнула пасть, вызумившей меня саму помеси рева и нетопыренного хохота, дребезгом отозвавшейся в рыцарских щитах и ближайших окнах. Рыцари переглянулись и пришли к выводу, что столь самоуверенная нежить наверняка неуязвима для простого оружия. Так зачем зря стараться? Увы, лед не делал различий между нарушителями и стражами порядка. Изобразив двух запертых в противоположных колесах белочек, убраться с дороги рыцари так и не успели. Я сшибла их, как здоровенные железные кегли, разметала в стороны и, не прекращая выть уже от страха, понеслась дальше, все набирая скорость. В самом конце спуска божественная сила, до сих пор каким-то чудом поддерживавшая меня в вертикальном положении, умыла руки, и я хлопнулась на спину, задрав лапы. Так бы с ветерком через всю площадь и пролетела, но затормозить, пусть и не совсем мягко, удалось уже в ее центре. А, ладно, статуя эльф с луком все равно никому из горожан не нравилась, особенно эльфам. Постамент-то уцелел. Поставят какого-нибудь гнома с топориком или тролля с кистенем, не переименовывать же братскую площадь из-за такого пустяка. Я неловко перевернулась на живот, кое-как поднялась и, пошатываясь, побежала дальше, припадая на порядком отшибленные о статую задние лапы. Крики за спиной, точнее, хвостом, не утихали, становясь все громче и агрессивнее. Хуже того, к ним добавились какие-то, хоть и более далекие, слева и спереди. Тишина справа настораживала еще больше, заставляя вспомнить облаву на волков с загонщиками и стрелками. Над крышами домов багровыми шапками разрасталось зарево от факелов. Похоже, к ночной охоте постепенно присоединялся весь город. Я шумно выдохнула и сукоризной посмотрела на небо. Не столько надеясь пристыдить так подгадивших мне богов, сколько прикидывая оставшееся до рассвета время. Пару часов от силы. До утра паника вряд ли уляжется. Ясно, что из выселка мне уже не выбраться, а затаиваться на пустующем чердаке или в подвале рискованно. Разгоряченная толпа обшарит подобные местечки в первую очередь. А впрочем, на кой мне прятаться? Есть еще один вариант. Главное — успеть туда хотя бы за 5 минут до преследователей. Я решительно встряхнулась, завернула за угол и, привычно попетляв в узких улочках, выскочила из арки прямо напротив знахарской лавки. На двери висел здоровенный замок, но рассеянный хозяин обычно оставлял запасной ключ в невидимой снизу щелке над притолокой. Я попятилась назад, в арочный мрак, и, осев на задние лапы, прижалась хребтом к стене, закрыла глаза. «Ну давай же!» Назад проще и быстрее, особенно после полуночи. Но снова, как в последний раз. Нет, все-таки предпоследний. Сюда переполох пока не докатился, и ставни, отдавая дань суевериям о вампирах и мриях, а также из-за банального мороза, были плотно закрыты. Ну еще одну минуточку потерпите, а? Привстав на цыпочки, я дрожащей рукой пошарила над притолокой и, уже начиная тихо паниковать, нащупала ключ в самом углу. К тому моменту, как он, ржавый и погнутый, наконец-то пропихнулся в скважину, закоченевшие пальцы утратили всяческую чувствительность. О том, что мне удалось таки его повернуть, я узнала только по чуть слышному щелчку и отпавшей дужке. Выдернув из петель мерзлый, липнувший к ладони замок, я, невзирая на спешку, предельно медленно и осторожно надавила на вычурную, сделанную из перекрученного корня ручку. Колокольчик слабо вякнул. В глубине лавки заскрежетала натягивающаяся веревка. Просунув руку в образовавшуюся щель, я разрядила ловушку. По крайней мере, очень на это надеюсь. Установленный напротив входа арбалет при испытаниях насквозь пробивал деревянный щит и бочком скользнула внутрь. А уже захлопнув дверь и набросив цепочку, услышала топот ног в конце переулка. Нет, это была еще не толпа, как со страху показалось мне в первое мгновение. Всего 3 человек, топочущих как тролли и звякающих как сотня полупустых кошелей с медиками, трущиеся друг от друга монетки или звенья кольчуги. Стражники бесцеремонно заколотили в дверь соседнего дома, а когда в ней опасливо приоткрылось окошечко, стали громко и раздраженно требовать немедленно впустить их для досмотра. Вот тут-то ставни и захлопали. А я, забыв, что собиралась сползти по стенке на пол и немножко там посидеть, приходя в себя, заметалась по комнате. Рывком распахнула один из навесных шкафчиков, сгребла флаконов, сколько в руках уместилось, свалила на стол, выровняла перевернутые, зубами раскупорила темный бутылек и уронила в ступочку тягучую, тут же задымившуюся каплю. Резко запахло мятой и пряностями, желудок подкатил к горлу. Ненавижу островные благовония, но клиенты почему-то уверены, что чем вонючее снадобье, тем оно действеннее. Даже сдобренная этой пакостью вода расходилась десятками флаконов, пользуясь огромной популярностью у истеричных дам, по 5 раз на дню изображающих потерю чувств. Так, теперь отодвинуть заслонку печи, прямо голой рукой нетерпеливо разворошить кучку еще тлеющих в середине углей и, подставив фитилек свечи, дунуть на обнажившийся жар. Лавка озарилась неуверенным, колеблющимся, а потом и ярким ровным светом. От 2 масляных светильников по краям стола. Все. Дверь содрогнулась от стука, больше смахивающего на удар тараном. Сейчас, только в зеркало на всякий случай гля. Идиотка. Цапнула со стула рабочий халат, накинула прямо на голое тело. Ткань плотная, льняная, под ней не разберешь, поддета рубашка или нет. Сорвала намотанную на швабру тряпку, еще сохранившую отдаленное сходство с моими старыми штанами. Ой, да, очень отдаленное. Впрочем, кто там в полутьме приглядываться будет? Настойчивый стук перешел в очень настойчивый. Дверь прогибалась, как пергаментная. Да чем они там лупят? Булавой, что ли? И поди не открой, если замка снаружи нет. «Кто там?» — елейным голоском пропела я, ощупью приглаживая и заплетая волосы в косу. Тут уж не до красоты, лишь бы дыбом не стояли. Стук тут же прекратился, за дверью облегченно завздыхали.
«Госпожа Хелена, отворите! Это городская стража! Проверяем все дома!»
«А что случилось?» Левый тапок уворачивался от ноги, как живой. Пришлось нагнуться и насадить рукой.
«Нежить какая-то по городу шастает, на кого ни попадя кидается. За ночь 3 в клочья порвала, а 15 минут назад ее на соседней улице видели».
«Да у нас вроде бы все в порядке». Удивленно протянула я, но дверь все-таки открыла. Честная горожанка, горящая желанием оказать любимой страже посильную помощь. Вот только кого ж это я разорвала-то, а? Надеюсь, сие еще девичья память, а не склероз. На пороге стоял рослый плечистый стражник в грозном надвинутом до бровей шлеме с мечом наголо. За его спиной маячили еще двое. Да, с такими кулаками в кольчужных перчатках и булавы не надо.
«А что это вы ночью в хозяйской лавке делаете, а?»
— подозрительно сощурился стражник. «Мое имя он знает, а вот я его что-то не помню, хотя запах знакомый. Наверное, один из клиентов». Я посторонилась, широким жестом обвела комнату. «Работаю, как видите». Стражник шагнул через порог и остановился, заметно смущенный знахарской обстановкой и ароматами. Один из его коллег, от нечего делать, слонявшийся взад вперед перед крыльцом, тоже сунулся посмотреть.
«Вон, вон она, гадина!» — неожиданно заорал он, тыча мечом куда-то мне за спину.
Я удивленно оглянулась.
«Да не тряси ты у меня перед носом этой железякой!»
Стражник раздраженно отпихнул перетрухнувшего напарника локтем.
«Это же чучело, балда! Оно в этой лавке испокон веку стоит!» «Ага, стоит! А глазища-то так раньше не горели!»
«Может, вы его на всякий случай конфискуете?» — с надеждой предложила я, ибо хозяин уже не раз намекал, а не отвезти ли нам Василиска к чучельнику для реставрации. Под нами подразумевались мы с Дымком, поэтому я ограничивалась неопределенным хмыканьем. А так, глядишь, затеряется на городском складе и с концами. Стражник пригляделся к аршинному ящеру на толстенной подставке и неопределенно хмыкнул. «Ясно».
«Неужто вы днем не наработались?»
«Некоторые снадобья, — нравоучительно сообщила я, — изготавливаются в течение нескольких суток, требуя постоянного помешивания и присмотра, иначе результат будет весьма далек от задуманного». Я наугад выхватила с полки одну из склянок и величественным жестом сунула стражнику под нос. Пример оказался не слишком удачным, зато эффективным. В квадратном флаконе, просвечивая сквозь мутную жидкость, плавала раздувшаяся жаба с вытаращенными глазами. Стражник глянул на снадобье и приобрел удивительное сходство с его основным компонентом.
«Спасибо, госпожа Шелена», — пробормотал он, поспешно отворачиваясь и махая рукой коллегам. «Тут все чисто, ребята, идем дальше».
«Заходите еще!» Чуть было по привычке, не ляпнула я. Похоже, одного клиента знахарь лишился безвозвратно. Стражники заколотили в соседнюю дверь. Я уже собиралась закрыть свою, но тут в противоположном конце улицы показалась знакомая толпа. При виде стражников она разочарованно остановилась и начала на повышенных тонах выяснять у них, куда девалось чудище, перекрикиваться с высунувшимися из окон зеваками и галдеть просто так. Мне тоже пришлось разыграть жадное любопытство, тем более, что в толпе оказалось несколько моих знакомых. Хлопать дверью у них перед носом было не только невежливо, но и странно. «Эй, Карст! Что здесь происходит?» Угрюмый гном протолкался поближе к крылечку. При поясе у него болтался серебряный кинжал, в руках зажата боевая секира.
«Да погонь-то следючая! Вот что!» — рявкнул он. «Уже и до города добралась. Двух мужиков возле винокурни загрызла, печень выела и удрала. А час спустя прямо в корчму под мостом ворвалась. Там человек 10 сидели. Одному горло перервала и в окошко раму вместе со ставнем снесла. Бешеная не иначе. Остальные стражу кликнули, гонца в храм послали и давай толпу собирать».
Я присвистнула. «А вот это уже действительно любопытно. Так значит, я просто подвернулась под чужую раздачу? У винокурни? Получается, мы вошли в город почти одновременно с противоположных сторон. Да, зря все-таки стены не обливают. Но что бы это могло быть? Неужели опять мой трехлапый знакомец? А как она выглядела?»
«Да уж увидишь, ни с кем не спутаешь», — нервно хохотнул гном. «Постище с руку! Глаза с зеленью горят, здоровущая, лохматая, и говорят, будто тумана клок. То ли она есть, то ли нету. Метнулась по корчме и сгинула. Никто толком разглядеть не сумел».
Час от часу не легче. На клок тумана вурдалак походил меньше всего. Хотя уследить за атакующей нежитью и в самом деле сложно. Нужна немалая сноровка и крепкие нервы боевого мага. Но чтобы десяток очевидцев перепутали красные глаза с зелеными, нет, тут что-то другое. Толпа тем временем приняла решение и, всосавшись в соседний переулок, покатила дальше. Стражники с несколькими добросовестными помощниками остались обыскивать дома.
«Шелен, ты ж закройся как следует!» — крикнул на прощание Карст. «Метлу к ставню приставь, дверь столом подопри, да вопи погромче, если что!»
«Непременно!» Получив официальное разрешение, я наконец-то захлопнула дверь. Стол двигать, разумеется, не стала, но щеколду заложила и цепочку накинула. Надо бы и в самом деле какое-нибудь зелье сварганить, чтобы оправдаться перед знахарем, если тот еще затемно прибежит проверять, все ли в порядке с его ловчонкой. Во время таких народных гуляний всякое бывает. Померещился внутри какой-то шорох, и готово, факел на крышу. Да, вот уж вляпалась, так вляпалась.